История ни одного города. Это канал музея-заповедника Гатчина. Мы разбираемся в сложных и неоднозначных загадках прошлого, ищем ответы на новые вопросы об исторических событиях и личностях.
Главный герой этого сезона – император Павел Петрович. Отсюда и название – Павел I и последний. Ведущие канала – заведующий научно-фондовым отделом музея-заповедника Гатчина Александра Николаевна Фарафонова
и пресс-секретарь музея Николай Михайлович Васильев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня у нас в гостях Евгений Иванович Юркевич, старший научный сотрудник военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, кандидат исторических наук, человек, который уже очень давно занимается историей гатчинских войск и вообще военными реформами императора Павла I.
Здравствуйте.
Евгений Иванович, в советской школе нас учили, что все, связанное с Павлом I и особенно с его военной, даже формой, не то что реформами, это все очень плохо, архаично, неудобно, не нужно, а гатчинские войска вообще глупость.
Естественно, что да, обучаясь там в советской школе, я о Павле был самого нехорошего мнения, как нас в учебниках учили. В общем-то, я, не имея материалов каких-то других, я ничего и не знал другого. Вот. А потом мне попалась в руки книга Натана Яковлевича Эдельмана «Грань веков» и потом другие работы о Павле. И вот мне эта фигура становилась все более и более интересной. И познакомился я вот тогда, в начале 90-х годов, с одной из книг по художественным памятникам Гатчины. Вот, и мне очень захотелось вот этой темой заняться. И когда я уже в студенческие годы, как сейчас помню этот день, 30 января 1995 года я первый раз сюда приехал, в Гатчину, во дворец, с темой курсовой работы обмундирования и снаряжения гатчинских войск, я понял, что я тут, как говорится, останусь навсегда и буду заниматься павловской темой, потому что это действительно это очень интересно, и Гатчина такой прекрасный город, и дворец это такое прекрасное место, в которое хочется возвращаться.
Вот, Евгений Иванович, как раз вы начали с учебников истории, где говорилось о царствовании Павла I. А я не так давно посмотрела современные учебники истории. И у меня возникло ощущение, что, несмотря на вот эти вот многие годы работы исследовательской, многие очень исследователи занимаются царствованием Павла I, не очень сильно изменился взгляд на его царствование и особенно на военные реформы. Вот очень хотелось бы поговорить о тех стереотипах, которые с этим связаны. Ну и, собственно говоря, начать, наверное, с рождения гатчинских войск. Почему они появились и почему многие их считают, называют так несколько уничижительно потешными войсками? И действительно, можно ли об этом говорить так вот немножко насмешливо и свысока?
Несколько слов скажу об учебниках, современных в том числе. Это большая проблема. И школьные учебники, и вузовские. Во-первых, их очень много, да, особенно вузовских учебников. Во-вторых, там каждый автор или группа авторов пишет по-разному. Это, конечно, так сказать, тоже не всегда здорово. Ну а со школьными учебниками вообще огромная проблема. Конечно, надо их пересматривать и надо авторам более серьезно подходить к освещению истории. Да? Вот. Ну а что касается гатчинских войск, ну действительно, да, это потешные войска, это войска, так сказать, очень маленькие, которые служили, ну, не для развлечения, конечно, великого князя Павла Петровича, но это были его войска, непосредственно ему подчиненные, с которыми он отрабатывал военные реформы, вот будущее в русской армии, как он эти военные реформы мыслил.
То есть военная реформа Павла началась до того, как он получил трон, и именно в Гатчине?
Создание гатчинских войск, которое приводит к Абека 6 марта 1783 года, Гатчину он еще не получил. Осталось несколько месяцев. Ну, да. У него Каменноостровский дворец, да, и Павловский. Абсолютно ничем не занятый, по сути, Павел Петрович принимает решение пойти по стопам отца и создать у себя в своих имениях некий хотя бы небольшой военный отряд, который он будет обучать и обмундировывать так, как он считает нужным. И вот эти вот гатчинские войска, они для Павла стали, ну, и отдушиной какой-то, потому что он получил возможность собрать вокруг себя людей, которые мыслили с ним одинаково.
Кстати, если говорить о тех людях, на примере которых, да, Павел Петрович осуществлял все эти реформы, ведь я так понимаю, что гатчинские войска, когда их потом, уже после восшествия Павла I на престол, привели в Петербург, они же действительно у очень многих офицеров вызвали резкое неприятие. И здесь вот очень любопытно Соблуков по этому поводу, он пишет достаточно откровенно. «Новые пришлицы из гатчинского гарнизона были представлены нам. Но что это были за офицеры? Что за странные лица? Какие манеры? Легко представить себе впечатление, которое произвели эти грубые бурбоны на общество, состоявшее из офицеров, принадлежавших к лучшим семьям русского дворянства». Поэтому все понятно. Я так понимаю, что как раз вот этот тот момент снобизма, он, наверное, играл значительную роль.
Да, здесь действительно, наверное, первое, что движет гвардейскими офицерами, когда они пишут о Павловском царствовании, это снобизм, это обида. Обиды почему? Ну, снобизм, ладно. Да, снобизм, в конце концов, его можно очень хорошо и быстро обломать, да, и поставить людей на место. Обида здесь уже другое, да, это все гораздо серьезнее. Обида почему? Да хотя бы потому, что заставили человека реально служить, да, а не спать до обеда, а потом ехать там в театр куда-нибудь, потом кому-нибудь на ужин и так далее. То есть вообще дичь какая, каждый день появляться в полку, заниматься обучением личного состава. Гвардия этим не занималась, она отвыкла вообще от нормальной службы.
А чем тогда отличалась служба в гатчинских войсках? И кто здесь служил, если не лучшие фамилии?
В гатчинских войсках служили люди очень разные. Но если говорить о нижних чинах, то в основном это были чины Балтийских флотских батальонов, прежде всего первого Балтийского флотского батальона, то есть это морская пехота Балтийского флота, поэтому гатчинские войска – это составная часть русской морской пехоты, по сути. И как морские пехотинцы, батальон его высочества гатчинских войск, в Рачинсальском сражении очень неплохо себя проявил, кстати. Это первое, из кого комплектовались. Потом пехота гатчинских войск, нижние чины, комплектовались в основном оттуда. Кавалеристы гатчинских войск комплектовались в основном из чинов кирасирского наследника полка. А вот по поводу артиллеристов Павел Петрович уже вовсю договаривался с Петром Ивановичем Мелисино. Он с Павлом был в очень хороших, опять же, отношениях, и он помогал Павлу Петровичу пушки новые отливать, лафеты новые делать, боеприпасы, порох доставлять и в том числе вербовать в артиллерию гатчинских войск людей. Людей из артиллерийских инженерных частей Санкт-Петербургского и окрестных гарнизонов.
Но это, по сути, были простые люди, да, служивые, которые именно хорошо знали дело, знали, да, службу, и на эту службу они и ехали. А правда ли, что бежали в гатчинские войска простые солдаты из других частей?
Да, в архиве артиллерийского музея я нашел документы о побегах 17 нижних чинов, артиллеристов и мастеровых из Санкт-Петербурга и некоторых других городов в окрестностях. В период с 94 по 96 год бежали в гатчинские войска. Причем три человека дважды бежали в гатчинские войска.
То есть, подождите, бежали в гатчинские части из других воинских частей?
Ну, как они объясняли? В некоторых случаях сохранились допросные листы. То есть ответы на вопросы, да, зачем ты это сделал, что тебя подвигло. Вот. Ну что, обычно пишут, что вот я был в увольнении там в Петербурге, встретил приятеля, там земляка из моей деревни, а он служит в гатчинских войсках. Мы зашли с ним в трактир, сели, выпили. Он мне рассказал, что он служит в гатчинских войсках, и служить там одно удовольствие. Вот, значит, я утром похмелился и решил тоже идти служить в гатчинские войска, потому что мне показалось, что там служить лучше, чем вот в обычной армии, так сказать, матушки императрицы. И люди так вот и бежали. Ну, то есть, вот эти слухи о том, что в гатчинских войсках служить-то здорово, они были очень распространены среди служивого люда Петербурга и окрестностей. И люди бежали. Бежали солдаты, бежали мастеровые, бежали крепостные крестьяне. Такие случаи тоже есть. Они зафиксированы, ну, правда, не в военных документах, а скорее в документах Гатчинского и Павловского дворцового управления. То есть люди шли и говорили, вот примите нас, мы хотим, потому что мы слышали, что здесь служить хорошо. Вот таких беглецов возвращали, конечно, в исходное положение, как говорится, но... Павел Петрович всегда следил за тем, чтобы данный человек, вот, который совершил побег, он не подвергался никакому наказанию.
А как это, кстати, соотносится с теми слухами и с тем, что как раз рассказывалось о павловских войсках, как там все было ужасно, страшно, как он, в общем, чуть ли не занимался рукоприкладством, как забивали кнутом насмерть. Вот, да, это совершенно противоположные стороны одной медали.
Документы, они не фиксируют подобных случаев. То есть вообще вот надо сказать, что вопреки очень расхожему и очень укрепившемуся мнению, ни в гатчинских войсках, ни в русской армии периода царствования императора Павла I жестоких наказаний не было. Павел Петрович очень серьезно и строго относился к тем офицерам, которые издевались над солдатами. Вплоть до разжалования в рядовые, лишения чинов, лишения дворянства и так далее. Увольнение из армии. В деревню, так сказать, без права выслуги. Это первое. Да? И кроме того, при Павле это было тоже, по сути, впервые после Петра Великого, после устава воинского 1716 года, только в уставе 1796 года четко регламентируются все наказания. Да? Как наказывать, описывается. Да?
Здесь, наверное, нужно оговориться, что это вообще практика-то была повсеместная. То есть
да,
это не,
вообще не избивали солдат везде и во всех европейских армиях, и в русской армии.
Ну, то есть и Павел все же тоже мог бить солдат.
Павел Петрович никогда себе такого не позволял, потому что он был человеком даже с гипертрофированным чувством офицерской чести. Он за все свое царствование, вот как пишет Николай Александрович Саблуков, который все честно писал в своих мемуарах, в отличие от большинства очень субъективных авторов, которые оставили свои воспоминания. Он пишет, что я единственный раз видел, как Павел Петрович накричал на офицера, но он потом перед ним извинился и больше никогда себе такого не позволял.
Но все же видели в кино, как Павел посреди плаца с тростью за офицерами гоняется.
Гоняться за офицерами с тростью и бить их, как вот это мы видим,
да,
у Мережковского, например, да, или в воспоминаниях, что идет вахт-парад, вот идет полурота, допустим, да, и Павел между шеренгами бегает за офицерами, гоняется. Не было такого никогда. Это не могло такого быть. Да? Вахт-парад, допустим, закончится, если государь недоволен, он соответствующего офицера вызовет, объявит ему взыскание, которое будет отдано в соответствующем приказе.
Вообще для человека, который воинский устав написал и к армейским традициям относился достаточно почтительно, это логично, но... Кому-то же нужны были эти байки?
Еще, наверное, накладывается то, что для дворян было, наверное, после Екатерининского царствования в какой-то степени неприемлемым то, что их вот всех свели на единый уровень, что отдельно существует государь, а они все, неважно, кто они, крестьяне ли, дворяне, они все его подданные. Не зря же крестьян тоже приводили к присяге, именно да. При Павле I. И, наверное, это тоже влияло.
Да, ведь давайте... Опять же, не будем забывать, что тех же крестьян перестала приводить к присяге Елизавета Петровна. Вот когда произошло восшествие на престол Елизаветы Петровны, она повелела, чтобы крестьяне не присягали. С 1741 года по 96 крестьяне вообще не присягали. Вновь взошедшему на престол императору они вообще были выключены, так сказать, из жизни государства, по сути. Здесь Павел Петрович, он опять приводит крестьян к присяге, что воспринимается с огромным удивлением дворянами. Павел Петрович, уже будучи императором, камерфурьерские журналы это фиксируют. Более 10 раз он становится крестным отцом детей солдат лейб-гвардии Преображенского полка и лейб-гвардии артиллерийского батальона. Он крестит солдатских детей. Да, вот мы обычно на эту тему, когда заходит разговор, мы вспоминаем Елизавету Петровну. Вот она у преображенцев там детей крестила, она их очень любила и так далее. Павел I делал то же самое. Но кто об этом знает, что это делал Павел I?
Евгений Иванович, а как считаете, военные реформы Павла удались? Смог он всю российскую армию превратить в одно большое гатчинское войско? Да и был ли смысл? Может быть, гатчинцы проявили себя в итальянском и швейцарском походах или в Отечественной войне 1812 года?
Гатчинские войска, если о них говорить, это были, во-первых, великолепно подготовленные части. Великолепно дисциплинированные. Когда гатчинские батальоны вошли в Петербург, вот после воцарения Павла, Петербург открыл рты, потому что гвардейцы екатерининские, они никогда так отчетливо не маршировали. Вот это впечатление было очень интересное. Да? Это маленькие отрядики, но каждый батальон гатчинских войск, он насчитывал где-то около 150 человек. Там эскадроны кавалерийские и того меньше, там 40, 50, 70 человек. Да? В потертом обмундировании какие-то облезлые, но они идеально шли, идеально равнялись, штыки блестели, все это, так сказать, было очень четко. Когда артиллерия гатчинских войск пошла, артиллеристы вообще были в шоке, потому что такого идеального состояния орудий в екатерининской артиллерии просто не знали и не знали, как этого достичь. И потом что происходит? Гатчинские войска, вот эти 6 пехотных батальонов, кавалерийские 3 полка, егерскую роту вливают в гвардию. И более того, гатчинцы служат, по сути, родоначальниками целого ряда гвардейских частей. Лейб-гвардии егерского полка, лейб-гвардии конной артиллерии, лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады, лейб-гвардии гусарского и казачьего полков, то есть 5 гвардейских частей ведут свое старшинство от гатчинских войск. И очень много офицеров достойных оттуда вышло. Алексей Андреевич Аракчеев, выдающийся реформатор артиллерии и прекрасный военный администратор. Да, он не полководец, он не командовал войсками в бою, но это прекрасный военный администратор. Это выдающийся военный министр. Причем более того, об этом опять же уже никто не знает и не помнит, что в 1812 году, когда Аракчеев уже не был военным министром, он неофициально взял на себя исполнение обязанностей военного министра, потому что Барклаю было некогда. Он командовал 1-й Западной армией. Кстати, Барклая вытянул на этот пост сам Аракчеев, который с Барклаем дружил. И всю Отечественную войну, все заграничные походы, так сказать, от Вильна до Парижа, Аракчеев тащит на себе всю военную машину. И благодаря тому, что в Отечественную войну 1812 года Аракчеев руководил всеми административными делами армии, Отечественная война 1812 года – это, наверное, единственная война, в которой интенданты не крали. Вот какую войну ни вспомни, все время кто-нибудь что-нибудь ворует в интендантстве. То сапог нет, то хлеба нет, то боеприпасов нет, то еще чего-то нет. Потому что Аракчеев там не контролировал. В 812-814 году все контролировал Аракчеев. Поэтому у нас солдаты сытые, обутые, одетые, с боеприпасами. Все морды вот такие, все в полушубках, все в валенках идут.
Ага, и все в Париже.
Да, и все в Париже. Вот это Алексей Андреевич Аракчеев. И не будем забывать, что Александр Первый, великий князь Константин Павлович, да, великий князь Константин Павлович, выдающийся русский кавалерист, выдающийся реформатор русской кавалерии, участник итало-швейцарского похода, друг и сподвижник Александра Васильевича Суворова, тоже бывший гатчинец. Петр Михайлович Копцевич, блестящий артиллерист и общевойсковой командир, командир 7-го корпуса русской армии в Отечественную войну, участник всех кампаний с 1805 по 14 год, дважды Георгиевский кавалер 3-й и 2-й степени. Портреты нескольких гатчинцев – это Александр I, Константин Павлович, Аракчеев, Копцевич, Петр Кириллович Эссен и Федор Федорович Эртель – они представлены в военной галерее Зимнего дворца. Просто так туда не попадали. По блату туда Александр не помещал никого. Там только люди туда попадали за военные заслуги. Иван Ефремович Ефремов, лейб-казак, который начинал в гатчинских войсках, в казачьем эскадроне, службу вообще рядовым. В 1813 году он полковник. Вот он возглавил вот эту потрясающую контратаку лейб-гвардии казачьего полка, когда три эскадрона лейб-казаков и лейб-гвардии Черноморская сотня с пиками наперевес, причем все даже офицеры взяли пики и пошли в эту контратаку, вынесли на пиках два французских кирасирских полка. Причем вынесли так, что французы, так сказать, бросились бежать, и лейб-казаки кололи французских кирасир в заднице просто-напросто. И почти все пики переломали об эти кирасирские задницы. И он Георгиевский крест получил из рук Александра Первого за эту контратаку. Ну вот не это ли герой? Очень много достойных людей вышло из рядов гатчинских войск. И вот эта гатчинская школа, да, она очень много дала.
Спасибо большое, Евгений Иванович. Очень интересно.
Да, благодарим вас. Напомню, это Евгений Юркевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи.
Спасибо.
Беседу с Евгением Ивановичем мы на этом не заканчиваем. В ближайшее время не пропустите на нашем канале бонус-трек.
«История ни одного города» – это канал музея-заповедника Гатчина. Разбираемся в сложных и неоднозначных загадках прошлого, ищем ответы на новые вопросы об исторических событиях и личностях.
Главный герой этого сезона – император Павел Петрович. Отсюда и название – Павел I и последний. В нашей истории много нового. Подписывайтесь.